Действие девятое. Вы уверены, что хотите идти первым? Сколько раз повторять? Обращайтесь ко мне на «ты», — раздраженно ответил я. Да, я уверен, что пойду первым. Не отставайте. Именно с такого диалога началась новая часть охоты, без магии. То есть, конечно, я планировал использовать заклинание «Сфера огня», но только для эксгумации крыс, уже умерщвленных посредством применения длинного режущего оружия, то есть мечей. Кстати, у предусмотрительных вампиров оказался один запасной меч, как будто специально для меня, так что без оружия никто не остался. Спускаясь первым в подвал, я был совершенно уверен в том, что крысы никуда не побегут. Я не использовал магию, которая могла их напугать. И несмотря на то, что мне было действительно страшно, я стиснул вспотевшими ладонями рукоять меча и шагнул вперед. Вампиры все время норовили обойти меня с двух сторон. Явно искренне полагаю, что мне требуется защита. Возможно, они и правы, но только частично. Я включил свет, щелкнув пальцами, и немного поиграл с мечом, наслаждаясь тяжестью стали в руке. Вот она, настоящая мужская игрушка. Магия магии, а сталь всегда остается самым верным и проверенным другом. Не для всех, конечно, а только для тех, кто готов и способен принять ее помощь. «Расходимся в линию, на расстоянии шага друг от друга», – велел я. Вампиры послушно встали по обе стороны от меня. Браслет колол руку довольно сильно и не указывал определенного направления, значит, паразиты где-то рядом. В этот раз мы спустились в огромный подземный склад, располагавшийся под домом местного продавца вин. Это была самая настоящая кладовая редчайших сортов вин, по словам хозяина, которыми не брезговал даже сам покойный император. Когда мы сообщили ему, что появился новый вид крыс, очень любящих вино, он сам чуть ли не силой запихнул нас в подвал, при этом взяв обещание лично с меня, что никто не тронет и пальцем его драгоценные бочки с вином. Мы медленно двинулись вдоль одной из стен, обходя стороной бочки, стоящей в странном, наверное, одному хозяину известном порядке. Пелена позволила мне увидеть все эти заклинания, опутывающих каждую деревянную посудину. Видимо, они защищали вино от порчи, а сами бочки от физического ущерба. «Бочки лучше не трогайте», – предупредил я вампиров, – «они защищены заклинаниями». «Жаль», – заметил один из них. «Это я надеялся попробовать действительно дорогого вина. Вдруг больше никогда в жизни возможности не представится». «Смотри, сглазишь», – оборвал его товарищ. «Я попрошу у хозяина этого богатства одну бутылочку специально для вас», – пообещал я вампирам, «но только после того, как мы переживем эту ночь». «Делов-то», – хмыкнул вампир, – «переживем». «Берегись!» Как мне показалось, я среагировал на крик мгновенно. Скользящее движение рукой, как учил преподаватель по фехтованию, и рассеченный пополам крыса с тихим шлепком падает на пол перед моими ногами. За те доли секунды, что я затратил на взмах рукой, все четверо вампиров успели подскочить ко мне, но крысу я рассек все же чуть раньше. Да, реакции я явно уступаю вампирам, даже низшим, которые, по идее, самые медлительные из всех. Но зато, в отличие от них, я прошел неплохой курс по работе с холодным оружием. Спасибо тете, заставившей меня пройти курс дисциплин, который должен знать любой уважающий себя дворянин. Танцы, фехтование, школа искусства, пение, математика, рисование, география. И это далеко не полный список того, чему меня обучали лучшие учителя Литы. Правда, это было не полноценное обучение, а всего лишь скромный минимум, который требовалось знать выходцу из высшего дома. «Вперед!» – коротко скомандовал я. Вновь выстроившись в линию, мы продолжили движение вглубь подвала. Все-таки вампир был прав, крысы действительно не повторяли своих ошибок и больше не нападали на нас по одной, ни здесь, ни в прочих подвалах. «Смотрите!» – удивленно зашипел вампир, показывая пальцем куда-то в темноту. «Молодцы, они-то могут смотреть, а мне как быть? И почему освещение во всех подвалах сделано таким образом, что всегда остаются темные участки?» Но тут я и увидел то, что так удивило вампира. Странно только, что именно удивило, а не напугало. Из темноты выступали крысы. Одна за другой, стройными рядами они шли на нас. «Похоже на боевое построение», – невозмутимо заметил один из вампиров. «Чего это они такие спокойные, а? Ну и нервы». «Простите, а не пора бы уже...» Вампир выразительно посмотрел на приближающихся крыс. «Понятно. Они спокойны, потому что считают, что я сейчас просто ударю огненным ковром и благополучно спалю всех серых гадов. Простите, но у меня несколько другие планы. Они сами к нам идут», — я зло усмехнулся. «Так что подготовьте мечи». «Так вы не будете их огнем?» — опешили вампиры. «Нет настроения», – честно ответил я. «Сейчас мне хотелось только одного – выместить переполняющее меня раздражение хоть на ком-нибудь». Я сильнее сжал в руке меч и сделал короткий шаг вперед. Первые несколько крыс, подойдя к нам на расстоянии нескольких шагов, взвились в воздух, целя точно мне в горло. Судорожный уход телом в одну сторону и взмах мечом в другую, и вот уже на пол падают останки трех крыс. Меч был очень хорошо заточен. Я не почувствовал почти никакого сопротивления, будто разрезал вовсе не живую плоть. Остальные крысы остановились, вроде бы в нерешительности, и завизжали. Как ни странно, визжали они не одновременно, а по очереди, как будто переговаривались между собой. «Разрабатывают тактику нападения?» – предположил я. «Пусть разрабатывают», – быстро сказал высокий вампир. «Может, все-таки сожжем их, пока они болтают?» «Очень заманчиво. Но я не стану этого делать по двум причинам. Самое главное, я твердо решил обойтись без магии. А второе, уж очень хочется посмотреть, до чего договорятся паразиты. Если, конечно, они действительно переговариваются, они просто тупо визжат». Теперь крысы выбрали другую тактику. Они начали обходить нас полукругом, явно планируя взять в кольцо. «Отступим к стене?» – спросил один из вампиров. «Вот еще», – отмахнулся я. «Они думают, что умные. Хорошо. Будем действовать по всем правилам военной тактики. Когда враг пытается окружить, нужно прорывать их строй клином. Я на острие, а вы с небольшим отставанием позади меня». Закончив раздавать инструкции, я двинулся на крыс, медленно поводя перед собой мечом. «Нет бы просто магии всех спалить», – услышал я за спиной тихий шепот. Тем не менее, вампиры послушно выполнили мои указания. Я врубился в строй крыс, прежде чем они успели среагировать на нашу атаку, начав косить их мечом направо и налево. Вампиры от меня не отставали. Серые гады не один раз пытались добраться до моего горла, но я всегда успевал отмахнуться мечом или рукой. Думаю, вампиров с этим делом обстояло еще лучше, с их-то скоростью. Один раз сразу несколько крыс бросились в ноги высокому вампиру, и одновременно с этим одна из них повисла на его руке с мечом, замедлив ее движение. Он рухнул на пол и покатился, стараясь стряхнуть себя от серых тварей. Выругавшись, я использовал телекинез и отшвырнул от него всех крыс. Обычно подобные заклинания давались мне с огромным трудом, но сейчас в пылу схватки все получилось почти мгновенно. «Спасибо», – поблагодарил меня вампир, вскакивая на ноги и тут же крикнул «Сверху!». Я быстро отпрыгнул в сторону и бросил взгляд наверх. Крысы забрались на одну из бочек, явно собираясь атаковать нас сверху. Но, как я видел сквозь пелену, заклинания, наложенные на бочку, обвили их невидимыми простому глазу щупальцами. Я не успел толком обрадоваться, как гады начали исчезать из магических пут, телепортируясь. «Интересно, куда?» «Ах, вот ты где!» Я с огромным удовольствием пнул крысу, появившуюся прямо у меня под ногами. Высокий вампир, глядя уже совершенно в другую сторону, подставил меч прямо под визжащие в воздухе серое тельце и перерубил его пополам. «Неужели почувствовал движение воздуха?» «Вроде бы все», – неуверенно спросил один из низших вампиров, осматривая поле боя. «Браслеты действительно перестали колоть запястья, а значит, все паразиты были мертвы». «Все», – подтвердил я. «Позовите сюда хозяина дома, чтобы он удостоверился в том, что мы сделали нашу работу качественно, а потом я сожгу всю эту падаль». Едва увидев порядка двух десятков мелко нашинкованных крыс, хозяин дома рассыпался в благодарностях. Правда, после этого он побледнел, зажал рот руками и быстро убежал куда-то наверх. Зато, когда мы поднялись из подвала после того, как я сжег всех крыс, хозяин винного подвала уже ждал нас с целой корзиной, заполненной глиняными бутылками с вином. Судя по потертости, это было что-то очень и очень старое и дорогое, хотя я в этом особенно не разбираюсь. Вино оно и в шатыре вино. Я попросил доставить это сокровище в проклятый дом, чтобы когда и если все закончится, мы могли отпраздновать сие радостное событие за бокалом прекрасного вина. Кроме того, виноторговец пообещал продавать нам свои лучшие сорта по самым низким ценам. Что ж, похоже, контакты с местным населением начинали налаживаться. До заката мы успели обойти еще три дома, и в каждом из них убили около 2-3 десятков крыс. Продолжая использовать в качестве основного оружия меч, я больше не стал пренебрегать магией. Из-за моего плохого настроения и последовавшей за ним глупости, чуть было не погиб один из младших сотрудников, за которых я в ответе. А ведь такой опасной ситуации могло бы вообще не быть, используя я магию с самого начала. Поэтому теперь я изменил нашу тактику. Сначала спускались в подвал вампиры, затем с некоторым отставанием я. Мы вместе неторопливо обследовали подвал, и если крыс было слишком много или была возможность разобраться с ними без порчи чужого имущества, я ударял огненным ковром. Во всех других случаях мы обходились одними мечами.